Эва Гринерс, графиня Фортескью, жена фермера. Я всегда знала, что однажды этот день наступит. Не потому, что он был обведен красным маркером в личном календаре, а потому, что он наступает в жизни каждого человека. Момент, который определяет всю твою дальнейшую судьбу. Я Марина Сергеевна Иванкина, когда-то королева манежа Марго. А теперь всего лишь незаметная служащая цирка заканчивала свой привычный, тысячу раз отработанный ритуал. За окнами цирковой конюшни медленно уходило за горизонт солнца, окрашивая небо в те нежные оттенки увядающих роз, что так похоже на прощальный вздох. Я наклонилась, чтобы поднять ведро с водой, и поясница отозвалась ноющей болью, ставшей такой привычной. Но я игнорировала ее, и не такое переживали. Сколько было этих болей, сколько травм, не счесть, и каждая ноет по-своему. А все забывается, когда приходишь сюда, к этим умным мордам, которые тянутся к тебе приласкаться. Ну и вкусняшку получить, а как же без этого? Растворив в воде жменьку соли, я протянула руку к карману рабочего халата. Там, завернутая в бумажную салфетку, лежало спелое сочное яблоко. Не для меня, для нее. «Жасмин, моя хорошая», — прошептала я, подходя к стойлу. Старая кобыла, когда-то блиставшая на арене в паре со мной, подняла голову. Ее глаза, мудрые, немного потухшие от возраста, встретились с моими. Она была такой же, как я. Списанная. Но не забытая. Для меня никогда. «Кувши, моя девочка!» Я протянула любимице угощение. Жасмин осторожно взяла яблоко губами, ее мягкая морда ткнулась мне в ладонь. Похрумкав, с явным удовольствием, кобыла припала к подсоленной водичке. Было жарко. Я погладила ее по крупу, ощущая тепло ее тела. Сколько лет мы провели вместе? Четверть века почти, не шутка. Цирк был нашим домом, арена — нашим миром. А аплодисменты — нашей музыкой. Знаешь, Жасмин, я прислонилась лбом к ее теплому боку. Сегодня что-то не так. Воздух другой. Будто предвещает что-то. Мне кажется, я устала. Нет, не от работы. И не от тебя, моя золотая, что ты. От чего-то другого. От самой себя, что ли. Она фыркнула и мотнула головой, будто не совсем была согласна. Лошади всегда были лучшими слушателями. Они не перебивали, не осуждали, просто были рядом, даря молчаливое понимание, ощущение собственной нужности. И в этом было мое спасение. Мне часто снились наши былые выступления. Вот мы парим над ареной, и сильные ноги Жасмин несут нас, как птиц. А я, блистательная Марго, чувствую себя прекрасной и свободной. Те времена давно прошли. Теперь моя роль — ухаживать за теми, кто когда-то блистал, за теми, кого списали, как старый реквизит. Но я не жаловалась. Всему ведь свое время и свой срок. Я прошлась по конюшне, проверила стойло, поправила солом. Каждый уголок этого места был пропитан воспоминаниями. Этот цирк, он был моим миром, моим раем и моей тюрьмой. «Марина Сергеевна!» — донесся издалека молодой голос. «Посмотрите наш номер. Минут через 20». Я усмехнулась. Молодость. Она всегда спешит показать себя, рвется вперед, не зная, что в конце пути ее ждет незабвенная слава или... «Да-да, ребятки!» — крикнула я в ответ. «Сейчас подойду, как раз закончу здесь». Я взяла щетку и принялась осторожно чистить бок Жасмин, снимая прилипшие опилки и пыль. Одновременно я вела с ней беседы, в основном рассказывая о прошлом. Это было своего рода медитацией, возвращением в счастливые времена. Кобылка внимательно слушала, шевеля ушами. «Знаешь, Жасмин, как папа впервые привел меня в цирк? Мне было лет 5, не больше. Я еще помню, как крепко он держал мою маленькую ручку, чтобы я не потерялась в толпе. Этот запах, Его не спутаешь ни с чем. Смесь опилок, терпкого запаха животных и чего-то неуловимого, манящего. Волшебства, наверное. Я даже тогда забыла про мороженое в руке, и оно закапало мне все башмачки. Он до сих пор со мной, этот запах старого цирка. Тот шатер, видавший виды, потрепанный, но внутри целый мир. Каждый скрип, каждый шорох был частью этого волшебства. Клоуны заставляли хохотать до слез. Факир метал сполохи пламени, и это заставляло меня прижиматься к папе сильнее. Было немного страшно. А когда акробаты взлетели под купол, боже мой, Жасмин, это было так, будто они касались звезд. Они парили, кружились, словно невесомые, хрупкие, как куколки. Я сидела, боясь даже пошевелиться, и знала, я должна быть там, на манеже. Папа тогда смеялся, глядя на мое восторженное лицо. Он говорил: «Ну, дочка, смотришь, как в сказку попала». А я и попала. В ту самую сказку, из которой потом уже не захотела возвращаться. Акробатка, конечно, покорила мое сердце, и я уже было собиралась шепнуть папе, что буду работать циркачкой, как она. Но зазвучала музыка. Нет, не просто музыка, а такой мощный, захватывающий дух марш. И тут я пропала окончательно. В круг света, выхваченные из темноты прожекторами, вылетели они. О, это было нечто. Сильные, грациозные лошади в серебряных зубруях, словно вылепленные из света и тени. А на их спинах, высоко-высоко над манежем, царили наездники. Они были будто существа из сказки. Мужчина в сияющем камзоле, расшитым золотом, а женщина... Женщина была феей. Ее блестящее платье сверкало так, что даже глазам было больно. Когда они проносились мимо, я чувствовала, как ветер от их скорости касался моего лица и слышала стук копыт. Это был ритм какого-то древнего дикого танца. Они прыгали, кружились, стояли на конях в полный рост, а кони неслись по кругу, как будто по воздуху. Мое сердце колотилось где-то в горле, а дыхание перехватывало от восторга. В тот момент я поняла, что хочу быть одной из них. Хочу чувствовать этот ветер, слышать этот топот, видеть мир сверху, с грациозной спины коня и дарить людям эту сказку. Это был не просто день. Это было откровение. Я всегда мечтала стать частью этого мира, Жасмин. И моя мечта сбылась. Я стала частью этого мира. Тоже ловила восхищенные взгляды, чувствовала этот ритм сердца, когда весь зал замирал, глядя на мой номер. Наш номер, дорогая. И я пригладила поседевшую гриву моей красавицы Жасмин. Как один миг все пролетело. И успех, и взлеты, и падение. Ну, ты помнишь, я рассмеялась сквозь слезы. И знаешь, я не жалею ни о чем. Кажется, я прожила счастливую жизнь. Свою. Именно то, о которой мечтала та маленькая девочка, сидящая на деревянной скамейке и смотрящая на звезды из дешевых лампочек под брезентовым куполом. Но чего бы я только не отдала, чтобы опять оказаться в седле, да хоть и здесь, на конюшне, поскрипеть подольше. Правда. Разговорилась я что-то, видать, совсем стара стала. В этот момент в дверном проеме показалась фигура. Это был Вадим Петрович, старый униформист, с которым мы вместе работали еще со времен моего дебюта. «Мариночка Сергеевна, день добрый, как здоровье?» Его голос был хриплым, прокуренным, но по-домашнему теплым. Я чуть выпрямилась, кряхтя. «Да вот, Вадим Петрович, скреплю потихоньку, куда денешься?» Он махнул рукой, улыбаясь щербатым ртом. «Эх, Мариночка, прибедняешься? Ты ж как молодая! Я бы сейчас, ух, как поухаживал!» И он подмигнул мне белесыми ресницами. Я отмахнулась. Этот неуклюжий флирт был тоже ритуалом, которому было лет 30. «Чего там, Вадя?» «Молодежь, что номер? Новый сейчас репетируют. Хотят, чтобы ты взглянула. Просили зайти на манеж». Вадим Петрович кивнул и удалился, а я снова повернулась к Жасмин. Запах опилок, кажется, стал слишком густым. Тяжело дышать, в голове все кружится. Лошадка, словно почувствовав что-то, нервно топнула копытом. «Жасмин, что с тобой?» — пробормотала я, чувствуя, как мир вокруг начинает плыть. Лошадь заволновалась, прижав уши. Голова ее поднялась, и она вдруг встала на дыбы, заржав как-то отчаянно. Этого еще не хватало. Успела мелькнуть мысль, и тут же все померкло. Я упала. Тяжелый удар о грязный пол, звук опрокидывающегося ведра, резкий дурманящий запах мокрых опилок ударил в нос. Последнее, что я помню, это топот копыт Жасмин и ее испуганное фырканье. И все. Темнота. Я очнулась от того, что прямо в лицо мне плеснули водой. Да от души так, как будто ведро на голову опрокинули. От ощущения песка в носу, ушах, на шее все нестерпимо чесалось, и запах. Опилки и навоз — это привычно. А вот что это еще пыльное, с примесью дыма и как будто керосина? Я приоткрыла глаза. Источник света был тусклым и находился где-то за моей головой. Первое, что я увидела, — это потрескавшийся темный потолок в больших балках, который казался мне совершенно незнакомым. Рядом переступала беспокойно незнакомая мне лошадь. Наученная многолетним опытом, я знала, что она могла случайно или от испуга ударить меня копытом в голову или еще куда. Я попыталась пошевелиться, чтобы встать. «Тише, тише, миленькая!» Попыталась я проговорить, чтобы успокоить ее. Голос был сиплым, и горло саднило, как будто я до этого долго кричала. Но не это показалось мне странным. Мое тело. Оно словно стало другим. Легким, чужим. Я попыталась пошевелить рукой и с удивлением обнаружила, что могу сделать это без привычной боли в суставах. Головокружение исчезло. Но адски болела голова, и волосы были липкими на затылке. Кажется, я здорово расшиблась. Новая волна паники накрыла меня. Где я? Что за незнакомая конюшня? Как я сюда попала? Внезапно раздался низкий грубый голос совсем рядом.
Вот и очнулась, а то ишь, удумала. Боялся, что... откинется прямо посреди конюшни. Не хотелось бы с хозяином объясняться. Несите ее в дом аккуратнее. Думается мне, мистер Оливер, не больно-то беспокоиться, как ейный папаша о дочке, раз отдал ее нашему старому хрычу. Знай, помалкивай, а то без языка останешься, Сай. Держи ее, да не лапай, где не положено.
И тут же, словно сквозь вату, я почувствовала, как чьи-то сильные руки подхватывают меня, поднимают. Я попыталась крикнуть, спросить, но горло было сухим, а из него вырвался лишь хрип. Мой взгляд скользнул по рукам, державшим меня мужским, сильным, с проступавшими венами. Паника нарастала. Я открыла глаза полностью, силясь сосредоточиться, но все плыло. Я не узнавала ни лиц вокруг, ни голосов. И почему у меня ощущение, что моя жизнь, которую я знала, закончилось ровно в тот момент, когда я упала на влажные опилки, раз я все еще жива. Я не открывала глаз. Боль пульсировала где-то глубоко, словно стучала по черепу изнутри. Тело казалось чужим, незнакомым. Я чувствовала, как меня перемещают, как мягкая ткань скользит по коже, а затем тишина, прерываемая только отдаленными звуками, которые я не могла разобрать. Голоса. Мужские голоса, грубые, с нотками насмешки, проникали сквозь пелену боли.
«Смотри, какая хорошенькая вся!» — прозвучал один из них, низкий и насмешливый. «Да уж, нашей Эллен точно не хватает большого!» — начал второй, похабно хихикая, но его оборвал третий, более властный, спокойный. «Хватит! И так девка натерпелась! А хозяин услышит, шею тебе свернет!»
Эти слова, хотя и произнесенные без особой ласки, подспудно успокоили меня, как будто дали понять, что в обиду меня этот человек не даст. Я сделала попытку пошевелиться, однако меня крепко держали. Попыталась открыть глаза, но веки были словно склеены, тяжелые, непослушные. Лишь слабый свет просачивался сквозь них, намекая на существование внешнего мира. «Ох!» — выдохнула я, и этот звук показался мне чужим, хриплым. «Помогите!»
«Я бы помог! Ох, как помог бы!» Не унимался тот из голосов, что был противнее всех.
Он словно раззадоривал себя.
«Красотка Эйлин!»
Меня хватило внутреннее оцепенение. Может, я сошла с ума, а это санитары? Воспоминания, обрывки мыслей, образы, которые метались в сознании, казались совершенно не связанными с происходящим. «Я не она, не Эйлин», — прошептала я еле слышно, отчаянно пытаясь ухватиться хоть за какую-то нить реальности. «Я Марина». «Что она там бормочет? Может, хозяина позвать?»
«Заткнитесь, я сам доложу. Все, кладите на постель».
Раздались удаляющиеся шаги. Я поняла, что меня оставили одну. Постепенно, очень медленно, веки разлепились. Комната, в которую меня перенесли, была большой и светлой. Потолок в балках, как и на конюшне, только выкрашен в белый цвет. Было чисто и пахло хорошо, свежим бельем и каким-то цветочным мылом. Вначале все было расплывчатым, но постепенно детали стали проступать. Огромная кровать, застеленная простынями из плотного, чуть грубоватого, но явно дорогого полотна. Я была уложена на высокие подушки, которые мягко поддерживали мою голову и спину. Затем мой взгляд упал на зеркало в массивной старинной раме, украшенной витиеватой резьбой, висящей напротив кровати. В зеркале отражалась совсем другая женщина. Молодая, практически юная, с копной густых темных волос, которые каскадом спадали на плечи. Лицо ее было овальным, с красивыми чертами, бледной кожей, большими испуганными глазами, которые сейчас смотрели на меня из зеркала с немым вопросом. Я махнула рукой, и девушка в зеркале повторила мое движение. Бред какой-то. Я в панике осмотрела себя. На мне было простое, но изящное платье из натуральной ткани и мелкий цветочек, скорее похожий на домашний наряд, но все равно оставляющий впечатление утонченности. Цвет платья был нежным, бледно-голубым. Удивительно, что мне было дело до цвета какого-то там платья, когда я, похоже, сошла с ума. «Нет», — снова выдохнула я, но теперь этот звук был громче, более отчетливым. «Это не я». В попытке отвлечься от своего безумия или галлюцинации, я стала вертеть головой по сторонам, хотя движения отдавались дикой болью в затылке. Рядом с кроватью стоял массивный деревянный комод, гладкий, отполированный до блеска, с резными ножками. На нем пара свечей в подсвечниках, серебряный гребень и щетка, явно из драгоценного металла. Все выглядело старым, но ухоженным, будто принадлежало какой-то давно ушедшей эпохе. У окна, из которого комнату заливал веселенький утренний солнечный свет, стоял туалетный столик. На нем еще одно, поменьше, зеркало в обрамлении витой серебристой рамки и несколько флаконов из темного стекла. Эти изящные предметы странно контрастировали с ветхостью и самим грубоватым стилем дома. В углу комнаты большой дубовый шкаф, дверцы которого были плотно закрыты. «Эйлин, милая, ты очнулась?» В комнату заглянула женщина, пожилая, как я. То есть, как та я, как Марина. Одета она была в простое, но аккуратное платье. Из ткани погрубее, чем мое, а волосы были собраны в тугой пучок. Лицо выражало беспокоенность и некоторую настороженность. «Говорила я тебе, что глупость ты затеяла», — начала она разговор со мной. «Вот и получилось, что тебе нужно поесть», — продолжила она, подходя ближе. «Оливер велел принести тебе еды. Он очень беспокоится. То есть рычит, как обычно, но я-то знаю». «Оливер?» — прохрипела я, пытаясь сфокусировать взгляд на женщине. «Кто он? И кто вы?»
«О, девонька, я Салли», — мягко ответила женщина, ставя на небольшой столик у кровати поднос. «А Оливер твой супружник, значит, хозяин наш. Ты упала, милая». Сильно ударилась головой. Видать, память поотшибла.
«Может, доктора позвать?» «Нет!» — испуганно воскликнула я. «Доктора не нужно. Я снова посмотрела в зеркало на лицо незнакомки. «Я Марина!» — хотелось крикнуть мне отчаянно, но слова застряли в горле. Я заставила себя приподняться, опираясь на руки. Тело откликнулось болью, но это была уже другая боль, не та, что раньше. Просто как от ушиба, как бывает, когда падаешь с лошади, на всем ходу. Может, ребро треснуло даже. Это было мне знакомо, но хоть что-то здесь знакомо, поэтому даже успокаивало.